Культурный шок.
Добрый день, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова, мой соведущий Трофим Татаренков, и сегодня у нас в гостях художник Кирилл Овчинников.
Доброе утро.
Кирилл, у вас статус в одной из соцсетей, значит, первый русский художник, объединивший высокое изобразительное искусство и дизайн, писатель, философ, рыболов.
Рыболов.
Все верно.
Философ-рыболов.
Философ-рыболов.
Ну, рыболов, может быть, даже поважнее. Все остальное так, развлечение.
То есть рыболов-философ?
Просто рыболов.
Рыболов появился из предыдущих эпитетов или как бы был изначально? То есть как это совмещается, вся вот эта вот эклектика?
А рыболов – это из реалий жизни. Просто где-то четверть года я провожу на необитаемом острове, где я должен ловить рыбу, чтобы что-то поесть.
Ничего себе.
Да. Ага.
То есть это способ выживания?
Да. Рыба, грибы, собирательство.
Первобытно общинный такой.
Ну, примерно, да.
А почему так? Почему такой выбор?
Ну, это наше родовое гнездо семейное на острове Ванежском озере. Угу. И небольшой островок. Я туда уезжаю за вдохновением, там делаю свои коллекции и привожу себя в форму.
А рыбалка – это способ медитации или что-то просто
спорт
бытовое?
Спорт, медитация и, естественно, добыча пропитания.
А в чем спорт?
Гребля. Километров по 10 ты на лодочке гребешь.
То есть никакого мотора?
Никаких? Нет, мотор, конечно, есть на экстренный случай, но я просто люблю грести на лодке. То есть такая вот удочка, лодка, весла, все.
Угу. А во время рыбалки ведь рождаются наверняка какие-нибудь образы.
Конечно.
Особенно на Онежском-то озере.
Там конечно, рождаются. Конечно, конечно.
И как это вообще утилизируется сегодня? Сам процесс, расскажи. Интересен сам процесс. Вот догреб, забросил.
Пришла мысль.
И понеслось.
Ну, поймал что-то или не поймал. Тут дело такое. Рыба может клюнуть, а может не клюнуть. Привез ее на берег, почистил, приготовил, поел. И на сытый желудок. Художник должен быть сытый и богатый.
А все-таки не должен быть голодным художником.
Ни в коем случае, конечно. Он там будет думать о еде и о деньгах. А если художник сыт и здоров, он думает о творчестве.
А как же тогда вот этот наш устоявшийся стереотип «художник должен быть голодным» – это врут, да, врут?
Ну, я не согласен в корне. Это стереотип.
Стереотип, который надо срочно нам развенчать, Ася.
То есть, когда вы мечтали всегда, ну, это была ваша мечта какая-то детская, или это пришло, потому что в семье так было? Почему решили стать художником?
У меня отец знаменитый художник, маринист. Угу. И я в детстве, наблюдая за ним, как он сидит, работает, что-то там кисточкой рисует, а потом какие-то деньги получает. Человек сидит, ничего не делает. Ну, вот там ни кирпичи не переносит, ни рельсы не укладывает. Классная история. Дай-ка я тоже займусь ей. Ну, так не получилось, потому что меня отправили в музыкальную школу заниматься 10 лет. И это было, конечно, для парня, наверное, все знают, что не очень мальчики любят заниматься в художественной школе. Многие. Угу. А вот, ну, когда пришла пора выбирать путь жизни, я все-таки выбрал между архитектурой, между археологией и историей, я выбрал графику, живопись.
А почему родители, которые художник, ну, папа художник, папа, да. Почему музыкальная эта школа? Он что, был...
Потому что мама занималась.
То есть, главная семья мама?
Мама главная, стоп, всегда.
Понятно.
Конечно.
Матриархат. Полнейший матриархат. Но все-таки художник победил музыканта.
Ну, я так часто, чисто для себя импровизирую.
А музыка не пошла или это идеологическое какое-то внутреннее?
А понимаете, я понял, что из меня композитор не получится. А быть исполнителем чужих идей мне как бы так не притило.
То есть, все-таки идея во главе угла стоит.
Конечно.
И эти образы, которые рождаются, это в первую очередь идеи.
Идеи, конечно, идеи.
Вот тут я зацеплюсь, с твоего позволения. Мы сейчас много обсуждаем как раз вопрос идеи, вопрос того, вообще вокруг чего нам строить новое общество, гражданское, которое сейчас у нас зарождается, как говорят многие. Я не очень люблю эту такую сентенцию, да, зарождение гражданского общества, но все же идеи. Живопись как носитель идеи вообще годная тема или все-таки это больше для души?
Живопись для души. Дизайн. Так
вот
как я занимаюсь все-таки еще и дизайном, это все-таки для нашей жизни. Дизайн – это основа всего. То есть все, что окружает наш предметный мир, вот там одежда, стулья, лампы, дома, автомобили, ракеты, все создано при непосредственном участии дизайнера. То есть это, соответственно, ну, одно из основных ключевых фигур нашего общества.
То есть вот та обстановка и атмосфера, в которой мы живем, она определяет наше сознание, правильно?
Ну, да. В какой-то степени, понимаю, да. Нет, ни в коем случае я не умаляю там духовные какие-то там столпы, философические, моральные. Конечно же, нет.
Но дизайн и философия, они же ведь, в общем, идут параллельно где-то. Советский дизайн. Вот недавно буквально общался с нашим художником, очень хорошим дизайнером как раз. И она говорит, что советский дизайн, который мы привыкли воспринимать как-то так, ну, походя. Ну, было что-то и было, мы в этом жили. А когда сконцентрируешь, там и шрифты потрясающие совершенно, и технический дизайн уникальный, и архитектура. Сейчас мы в каком направлении движемся? Вы конкретно в каком направлении движетесь?
Ну, я бы не разграничивал бы дизайн там на советский, на несоветский, на французский, на итальянский. Есть хороший дизайн, а есть не очень хороший дизайн. Угу. Я пытаюсь заниматься хорошим дизайном, используя, конечно же, какие-то истоки из различных культур. Это та же российская культура, японская, мексиканская, европейская, японская. То есть лично в моем дизайне я использую вот общемировое наследие.
Угу. А какой-то вот, я знаю, что один из ваших любимых художников, Иван Билибин, да, обожаемый мной в детстве, помню эту картину. Помнишь, картинка была, иллюстрация сказки, где девушка на палке несет череп.
Ты с кем сейчас разговариваешь?
Ах, да, господи, чёлки.
Вот, череп, да, на палке вообще.
Это просто как вдохновение, это то, на чем вы выросли, или вы используете эти мотивы и в своих работах?
Ну, во-первых, Иван Билибин мой сосед по району, по-моему, где я живу. Ну, его дом там стоит, где он жил. Не скажу, что что-то я у него взял. Я взял у него, скажем так, очень трепетное отношение к технике исполнения своих картин. Он же писал в основном акварелью. Uh-huh. Акварель для меня это самая сложная техника, потому что я работал в разных техниках. Это и живопись, и афорт, и гравюры, и, там, и скульптура. Но акварель – пигмент, вода, волосок, белки, палочка. То есть волшебство, которое нельзя спугнуть ничем. И нельзя исправить. Поэтому вот в этом смысле Билибин для меня очень близок.
Хочу немножечко вернуться к началу вашего, вот, громоздко звучит, творческого пути, когда в каком-то из ваших интервью я прочла, что вы учились в Академии Штиглица, и обычно же учат сначала научись как надо, а потом делай как хочешь. И в интервью там было утверждение о том, что на самом деле все это чепуха, ну, это я своими словами, и что не обязательно учить, то есть это скорее то, что учат как надо, может убить, наверное, какое-то свое собственное творческое начало. Мне эта позиция близка, потому что все время все говорят, сначала научись, а потом вот делай. Это вот у вас так, ну, сразу было? Или вы это пришли к пониманию этого через какой-то промежуток времени? Потому что как научиться чему-то, не зная основ?
Я все-таки, наверное, имел в виду, что обязательно нужно иметь в руках материал, как знать буквы или знать ноты, это само собой, разумеется. Но проблема вот образовательных учреждений, обычно детских, художественных школ, там, в них забивают вот эту тягу к развитию. То есть рисуй как надо. Ворона, значит, ворона. Мячик, он такой круглый, а не квадратный, да? Значит, должен быть круглый. Светотень, тень, полутень, там, блик и так далее. Это все здорово, прекрасно. Но большинство, к сожалению, художников останавливаются и рисуют правильно. Вот он видит там церквушку. Церквушку нарисовал. Видит там яблоко на столе. Нарисовал яблоко. А то, чтобы развиться и пойти дальше, увидеть какие-то другие грани и что-то придумать новое, интересное, ну, это надо работать. Это очень сложно.
А работать в каком направлении-то? Вот я пока не понимаю. У меня дочь учится в художественной школе. И у нее есть одноклассница, у которой мама художник. Мария Митрухина, наш известный художник. И вот она говорит, не надо вот этой вот всей базы основы, нифига не надо. Давайте фантазию развивать. То есть, если человеку дано рисовать, он дальше технику поставит, а фантазию не поставит никогда. Поэтому давайте заниматься фантазией. А в художественной школе говорят наоборот. Давайте-ка мы технику поставим, а фантазия, она придет потом с возрастом и будет еще трансформироваться миллион раз в жизни. Где яйцо, где курица? Или это все же...
Я думаю, что здесь такая получается яичница, потому что и те правы, и те правы. У каждого творческого человека, будь то поэт, композитор, там, музыкант, художник, ученый, у всех свой путь. И невозможно под одну гребенку все это подвести.
А с другой стороны, да, вот если мы берем, там, не знаю, музыку, да, мое любимое направление, большинство музыкантов, которых мы слушаем, они, когда начинали играть, я имею в виду западных, да и наших тоже, они не то что нот не знали, они аккордов не знали. Они как тюлень ластами по гитаре там чего-то делали, да, и у них что-то там рождалось. Да. Да, Битлз какой-то получался из этого, из всего. И мы знаем отличную историю, когда Джордж Харрисон ехал в другой город, чтобы там аккорд B6 изучить, ему чтобы показали, как пальцы надо на гриф ставить. Да? А все же первично-то, может, как раз творчество. Мы докопаемся до основ, понимаешь? Мы
выяснили. Нет, не докопаемся. Я, например...
Ну вот.
Я где-то уже лет, наверное, 5 или 6 езжу там по России, раньше и по Европе, и как раз общался со студентами, с учениками, просто со слушателями на как раз на эту тему, где найти вот то начало творческое, где его найти, как его взять, как его не убить, как его развить, и как из него сделать какую-то историю. Это такая, ну, разговор часа на три.
Нормально, у нас есть время.
Ну, я думаю, на самом деле, тем, кому это реально интересно, они просто могут приходить ко мне на мои творческие встречи, следующие будут в Москве, например, там через 2 недели. И там я об этом рассказываю.
Приходите на творческие встречи.
Вот, допустим, у нас сейчас филиал творческой встречи. Я думаю, что относится ко всем сферам.
Решил на халяву зайти на творческую встречу. Понятно, сделаю.
А страх, вот этот вот пресловутый страх белого листа, когда нет, все, а может, она же кончится идея? Что с этим делать? Вот ты сидишь, тебе нужно что-то нарисовать, написать, сочинить, а все, ну...
Типичная история. У меня такая сплошь и рядом такая история.
И что? Что
на рыбалку.
В том числе и на рыбалку. Но любой профессионал творческий, вот именно тот человек, который именно занимается профессионально творчеством, у него нет такого понятия, значит, вдохновения. Угу. Он должен идею... ну, вот я лично, я опять же лично про себя. У всех это настолько по-разному, понимаете? Там, кто-то там шел, почувствовал какой-то запах, родилась идея, например, там, какой-то сонаты. Или у меня бывает, там, ты летишь в самолете... Кто-то какой-то звук где-нибудь...
Тряханул эту турбулентность.
Да, например. Точно.
Понеслась, да.
Об этом так вот рассуждать очень тяжело. Но я вот, опять же, из своего опыта слушателям привожу такой пример. Когда я стал искать... Вот у меня уже был опыт какого-то рисования. Я стал искать свой стиль. И я обратился к своим детским работам. Я в детстве, где-то 4-5 годиков мне было, я занимался в кружке при Эрмитаже. Ну, такая известная изо-студия, да. Кстати, теперь я всем говорю, что у меня там картины выставлялись в Эрмитаже.
И ведь правда.
И это правда. Да, моя там картина выставлялась в Эрмитаже. Я нашел одну картину детскую. Вот мы сейчас разговариваем. Конечно, когда говоришь с художником, нужен всегда видеоряд. Я нашел работу, там была какая-то птица нарисованная. И я достал ее, там написано... Кирилл, там 4 годика, мама подписала. И вот я понял, что вот именно в этой картине я не знал великих мастеров. Я никого не копировал, я никому не подражал. Я рисовал, как говорила, там, как чувствовала моя маленькая вот эта детская душонка, душа. И вот я взял за основу эту картину, ее переосмыслил, получилась другая, и выработал такой стиль изобразительный, который я до сих пор развиваю, и мне кажется, неплохо.
То есть вы создаете мир, который находится у вас в голове?
И в голове, и, естественно, конечно же, внешние какие-то факторы обязательно влияют. Ну, как без них?
Угу. А папа художник-маринист, а у вас вороны. Это как?
Ну, в 4 года, может быть, и
как
ворона.
Раз, подожди. В 4 года... Единственное, что ты видишь в 4 года, ну, я, это то, что делают твои папа и мама, по большому счету. Ну, и то, что по телеку показывают, по 3 каналам. Тогда у нас 3 канала, кто не знает, 3 канала было у нас тогда, и 4-й был учебно-обучающий. А ворона-то откуда?
Ну, там была не ворона, там была... Фантастическая.
Фантастическая ворона.
Да, абсолютно.
Хорошо. А маринист как у вас жил
не
в детстве?
Не проснулся или заснул, может быть.
Мне маринист жил только, когда я служил на флоте.
Так.
Вот только тогда он жил. И то, что я люблю море, я считаю, что там жизнь тоже появилась какой-то, ну, в моем понимании, тоже вышла из воды. Кстати, об этом я пишу в своей книге, которая вот сейчас должна выйти. Называется она «Атлас отражений». Вот почему философ и писатель. Я еще, ну, писатель, может быть, так начинающий. Но эта книга, если хотите, расскажу чуть-чуть.
Конечно, обязательно.
Она вот написана, сверстана, сделан спуск полос, даже отпечатан пилотный экземпляр. Сейчас я зарабатываю на деньги на издание. Это достаточно большие деньги. Но я хочу это сделать все сам. Я не привлекаю никогда ничьи инвестиции. Только что заработал, вложил в новый проект сам. То есть я полностью свободен от каких-либо там влияний, советов. Поиграйся со шрифтами.
Как это не продюсерское, не продюсерское искусство. Так.
И там как раз я описываю свой мир и описываю, как он отражается, или как внешний мир отражается в моих историях. Такой сатирическо-философский труд с художественными иллюстрациями, схемами, с чертежами. Я описываю своих героев с точки зрения их жизнедеятельности, метаболизма, размножения, пропитания и так далее, и так далее. Такая энциклопедия.
Как интересно получается. А в итоге тогда философия, возвращаемся. Ведь философия, она же должна быть для чего-то. Да? Мы читаем философов, я сам очень увлекаюсь тоже философией. Каждый философ, в первую очередь, наверное, пытается постичь мир. Ну, по-другому. Ну, или какую-то часть этого мира, какую-то механику. Придумать что-то свое и сказать, не, ребят, мир не так работает. Да? Мир работает вот так. И внести что-то новое. Для вас философия в данной ситуации – это что?
Чисто утилитарное такое применение лично моей философии, потому что очень много, скажем так, зрителей, которые приобретают мои картины, которые смотрят, они спрашивают, что это? Объясните, что это? Угу. И каждый раз ты замучиваешься объяснять. Вот это потому-то, это потому-то. Я решил сделать такой вот энциклопедию.
Мануал, да?
Да, такой словарь.
Своим картинам.
Словарь, да? Это вот то-то, это вот то-то. Ну, просто в таком литературном смысле, стиле литературном. Там все тексты авторские, слова придуманы новые, словосочетания, какие-то понятия совершенно новые литературные. Ну, такая книжка не на один день, а вот ты взял, сел, она такая, там 250 полос, сел и потихонечку там у камина за коньячком там читаешь, пролистываешь, просматриваешь.
Хорошая картинка.
Продал.
Да, ну, да. Все. 30 лет работы.
У камина вот, за коньячком.
А вот любопытная фраза, за нее зацеплюсь. Вот что нужно объяснять. А как же вот когда искусство приходишь и такое, и сразу все понял. То есть надо все-таки объяснять.
А есть такое?
Ну, Айвазовский, например, вот.
Ну, и что ты там понял? Пришел?
Нет, такой, ну, когда ты приходишь, видишь и понимаешь, что просто тебе красиво, и, в общем, объяснять ничего не надо. То есть ты уже за счет вот этого ощущения красоты и восторга от увиденного, ты немножечко стал лучше, краше. А вот когда надо объяснять это, ну, надо объяснять?
Ну, просто искусство тоже разное бывает.
Ну, конечно.
Реализм, он понятен большинству людей. Это эмоции, это вот то, что нас окружает. Мы это видим, сразу чувствуем. Смотрим, Айвазовский, ох, вообще какая волна. Там, да, там, или Маковский, например, или там Кустодиев, или там, я не знаю, там Репин. Да? А есть искусство, но, скажем, не то, что непонятное, не то, что не для всех. Для тех, кому оно нужно. То есть не обязательно ты обязан там, восхищаться Кандинским. Ты не обязан. И, там, или там еще Малевичем. То есть многие не понимают, что «Черный квадрат».
Вот,
что он там рисовал.
Все же его всеми приводят в пример.
У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. I have a dream.
I have a dream.
Да, взять, вот, воскресить Малевича, привести его вот к этой картине, сказать, объясняй. Вот для чего ты вот это вот сделал?
Мне кажется, что он что-то объяснял, нет?
Можно просто почитать его труды и все.
Можно, мне хочется, чтобы он это мне в глаза сказал.
Просто кому это интересно? Может быть, знаете, у меня такая версия была. Я когда лежал в госпитале в армии, служил, да. И чтобы зря время не терять, мне попросили расписать в киноклубе стену. И дали три краски. Вот, может, у Малевича тоже была только одна.
Пользовался изобразительными средствами, которые были.
Вот оно, оказывается, просто.
У меня есть единственное здравое объяснение. У меня есть любимый философ Федоров, наш основатель космизма, русского космизма. Мне кажется, что Малевич, может, все-таки намекнул на то, что Федоров был прав и что нам всем туда?
Да, вот. Это без вариантов.
Глубоко.
То есть глубоко, это космос. Трофим «Черный квадрат» – это космос.
Космос, он или расширяется вверх, в разные стороны, или расширяется внутрь. Вот когда ты это начинаешь понимать, тогда все остальное вообще неинтересно.
Ну, внутренний космос – это преисподняя какая-то.
Так что он сейчас унесет нас уже
там
куда-то.
Же сборище грехов.
Вопрос. Так, вопрос. Ваши картины представлены в Эрмитаже, но я тут накопала, что...
Вот так рождаются
легенды. Вернемся к девочковому, к девчонковому. Платки. Ваш платок даже есть у Кейт Миддлтон.
Да много у кого есть. Я тоже не знал, кто это.
Здравствуйте.
Читал,
узнал. Это жена
всякую.
Принца Уильяма.
Ну, я понял, это желтуха вот эта всякая.
Не суть. Я прочла, что каждый платок, да, на изготовление, ну, на от идеи до вот продукта 10 лет. Почему
нет,
так долго?
Нет, 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 год.
Год, год, да, год,
врут,
все.
Врут.
10 лет звучало по-глобальному.
Конечно.
Я понимаю, что долго, но почему? Вот как выглядит сам процесс вот этот?
Сначала приходит идея, она прорабатывается в голове, потом рисуется на листе бумаги, угу, натуральную величину. То есть это достаточно кропотливый труд, карандашом все это нарисовать. А потом это переводится на специальную бумагу. Я пишу только на специальной бумаге. Она называется «Гознак ручного отлива». Сейчас ее не выпускают в России. Это российская бумага, советская. Она выпускалась где-то годов до 70-х. Я ее скупаю по всему Союзу, вот, бывшему. Мне привозят ее из-за границы, присылают. Она стоит безумных денег, но она именно та бумага, которая подходит конкретно под мои задачи. Я на ней пишу акварель. Это занимает где-то, ну, где-то 6-7 месяцев акварель. То есть техника, которую я придумал, обалдеть, которая годится именно для моих задач. Я не говорю для других, именно конкретно для моих. Она вот такая. Она очень долготерпивая, долгоиграющая, ну, в общем, медитативная, можно сказать даже.
Угу. Вот это поворот.
Ну, это... Опять же, надо смотреть.
Ну,
потому что я говорю, вот здесь так, здесь сяк.
Но опять же, все круто вокруг медитации. Это просто, как это для меня вообще чума. Я, наверное, не стал деятелем искусства, потому что медитировать не мое. Мне надо быстро и резко. А как терпения-то хватает?
Очень частый вопрос, что вы там принимаете, что вы курите. А я вот вам честно признаюсь, что вот на камеру, что я в жизни не пробовал даже вот травы какой-то. Я в жизни не пробовал. Хотя я учился в Академии Штиглица где-то.
То есть это как звучит, как, ну, как знак равно. Хотя я учился в Академии.
Там был такой треугольник, там же Маховая, там Рим, училище там...
Интересный поворот,
музыкальное.
Я на эту тему старый вспомнился.
Я учился в Театральной Академии.
Если что, да, если что, вырежете. Мужик к доктору приходит и говорит: доктор, вы знаете, я когда чихаю, испытываю оргазм. Интересно, что вы принимаете? Табакс.
Вот, так вот, я ничего не принимаю, и я получаю реальное удовольствие от процесса. То есть вся моя жизнь подчинена именно вот процессу. То есть я не останавливаюсь ни на секунду. Ну, только вот когда рыбу ловлю, я останавливаюсь. А так процесс мыслительный и творческий, он происходит постоянно. Ты засыпаешь вечером, ложишься в постель и думаешь, быстрее бы наступило утро, чтобы сесть за стол или там за компьютер, или там за мольберт и что-то начинать делать. То есть это не обязаловка. Поэтому доставляет удовольствие.
Культурный шок.